Развелась с мужем давно, не имела знаний. Видите как? Когда женщина бросает мужа, она говорит, развелась с мужем. А когда он бросает, она говорит, меня бросили. Чувствуете разницу? То есть нет понимания разницы вот этих моментов. Сыну 14 лет, сейчас новая семья, все замечательно. Второй сын и первый дружат, все хорошо. Но с первым мужем иногда на напряженное общение. Это значит, не доработала, желать счастья, просить прощения, понять, что вся моя судьба, это моя судьба все равно. Нет, не обязательно, что все равно это моя судьба. Если Бог дал хорошую семью, слава Богу, что если бросила первого мужа, все равно придется за это как-то пострадать. Может быть, с первым мужем страдания придут или со вторым, никто не знает точно. Я не могу тут гарантии какие-то давать. Могу сказать только, что нужно раскаиваться, если этот поступок был совершен таким образом, что человек пострадал. Невозможно однозначно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что, возможно, в этой ситуации муж виноват был больше, чем жена в разводе. Сложно сказать. Бывает, женщина не выдерживает просто того, что к ней плохо относится там, и так далее. Сложно сказать. Но одно можно сказать точно, что если человек бросил, то в следующей семье он может за это ответить, пострадать. Или может вообще не суметь создать семью. Я сейчас на лекции буду объяснять. Та лекция начнется, буду объяснять эти механизмы, как это происходит с позиции тонкого тела. Вот человек просто говорит, спасибо, у меня все получилось. На семье, в семье лучше отношения стали на работе. В интернете встретила часть вашей аудиолекции в 2012 году, в которой вы говорили о том, что от вас. Я не хочу сплетни читать здесь о своей жизни. Если у вас есть ко мне личные вопросы, подойдите ко мне, я вам на них отвечу. Я заметил, когда я что-то говорю про свою жизнь слушателям, то они начинают, у них появляется склонность копаться в моей жизни и искать там недостатки. И потом лазят, как сумасшедшие по интернету. Вчера мне две женщины спросили, когда я родился, в каком году. Один молодой человек подошел мне, попросил три палочки положить, чтобы понять мою психическую конституцию, как я их положу. То есть считается, что есть такая склонность у людей сомневаться в наставнике. Эта склонность вызывает копаться в интернет, желание искать там, что там такое, не так у него в жизни. Это нормально, я не против, пожалуйста, посмотрите там, чего у меня не так в жизни, в интернет полазить. Можете нарваться на критику жесткую. Часто меня критикуют разные люди, которые считают, что я сектант там, или еще что-то. Ну, в этом роде там много людей, которые просто не любят меня, потому что очень большая популярность. Я к ним хорошо отношусь. У меня есть какие-то проблемы, у меня были проблемы в судьбе определенные. Я пришил. Вот. Ну, в целом, я знаю, что люди, у которых есть склонность к недоверию, вообще в целом, они доверяют старшим, они будут все равно искать во мне недостатки. Я знаю даже такие случаи, когда человек вообще не имеет недостатков почти. У меня, допустим, мой наставник, он вообще почти не имеет никаких недостатков. Он монах там, и так далее. И находят у него тоже недостатки. То есть есть такая склонность, сознание мухи, веды говорят, есть два типа сознания, сознание мухи, сознание пчелы. Пчела, она ищет только нектар, и даже в ведах говорится, человек должен, разумный человек должен взять разумную жену из незнатного рода, из плохого рода, должен найти золото из грязи вытащить, вот, и он должен получить совет от низкорожденного человека, если этот совет правильный. Ну, то есть даже если грешник, такой как я, говорит правду, то разумные люди это почувствуют и поймут. Почему? Потому что у них сознание пчелы. Ну, то есть что такое сознание пчелы? Это когда человек ищет нектар только. Пчела летит, она ищет только нектар. Она тоже видит много разных предметов вокруг. Что-то воняет, там что-то не так. Но пчела, она ищет только нектар. Она берет нектар, несет людям, да, несет в улей. И опять идет, летит за нектаром. А муха, она тоже любит сладкий вкус, но она летит за сладким вкусом. И по дороге видит какая-то там проблема у кого-то. Видит Г. И она туда подлетает, и там опарыши заводятся у нее. И до свидания потом. Счастливая жизнь. То есть, когда человек ищет старших недостатки, он никогда не сможет постичь знания. Потому что в Ведах говорится, что человек, который достиг совершенства и идет к совершенству, отличается от того человека, который тоже идет к совершенству, но не достиг совершенства, отличается тем, как отличается зрелый манго от незрелого. Сравнивается с манго. Манго это тоже манго, да? Незрелый манго, зеленый тоже манго. Ему до дозревания осталось чуть-чуть, да? Еще немного он созреет. Человек, который стремится к знанию, который настроен правильно, даже если он совершал какие-то неправильные поступки, это приемлемо. Это считается, что ничего страшного нет. Моего духовного наставника, то есть наставник моего наставника, у него был такой случай, два его монаха, ученика, подрались между собой. И одна женщина говорит, это что у вас за монахи такие, они дерутся. И он говорит, вы, говорит, удивляетесь, что они дерутся, вы лучше удивитесь тому, что они в прошлом оба были наркоманами, и сейчас бросили все это занятие грязное, живут в монастыре. Ну и чего удивительного, что если они были наркоманами и сейчас подрались, это, говорит, нормально. А то, что они в монастыре живут, это вот этому надо удивляться. То, что они встали на духовный путь, вот этому надо удивляться. В Бхагавад-гите есть такая шлока, такой стих, древнее санскритское произведение. Там говорится «Апичет судурачаро баджате маманани баксаду ревас химантав ясам якфеки вестохисар». То есть идея в чем заключается? «Апичет судурачаро». Даже если человек судурачаро, дурак дураком, су означает очень сильно, дурачаро, дурак дураком. Даже если человек очень сильно дурной, но он встал на путь истины, решил работать над собой, встал на путь истины и искренне думает о Боге, постоянно молится. Аджатея маманани баксаду эва химантавья. Его надо считать уже святым сразу. И дальше написано, и в этом нет сомнений. Если кто-то хочет сомневаться, в этом нет сомнений. Поэтому я не хочу вас воспринимать как людей отрицательного направления. Вы пришли на эти лекции ко мне. Я очень благодарен вам за это. Я считаю, что вы самые лучшие люди в Красноярске. Потому что вы разумные, вы хотите слушать об истине. Вот. И то же самое, я думаю, вы тоже ко мне снисходительны будете, да? Не будете сейчас меня спрашивать, а я читала про вас вот в этом интернете. Хорошо? Договорились с вами? У нас такие будут отношения. В этом случае мы сможем с вами достичь истины. Потому что Веды говорят, если человек склонен к критике, он никогда не сможет постичь знания. Критический настрой не позволяет понять. Ушки не в ту сторону начинают отправляться. Первые два брака были неудачными. Сейчас я вот это рассказал, что ну, тут записочка была, что я в интернете встретила про вас. Я ей ответил этой женщине, что если у вас есть вопросы на эту тему, подходите ко мне лично, я вам расскажу. Я не хочу про свою личную жизнь рассказывать слишком много. Я могу сказать только, я всегда честно пытался делать все правильно. Иногда что-то не получалось. Но у меня не было никогда злобных каких-то намерений поступков. Два брака были неудачными, сейчас самое большое около года встречаюсь с женщиной, потом чувство влюбленности проходит. Вопрос, не могу ничего, никого полюбить. Что это, синдром прошлого неудачного семейного опыта? Хороший вопрос. Смотрите, влюбленность – это чувство, которое больше возникает у молодых людей. Она из-за открытости сердца возникает. То есть молодые люди искренне верят, что у них все будет хорошо в личной жизни. Они также верят в людей. И когда человек, молодой человек встречает кого-то, то он верит, что у него все будет хорошо. Потому что девушка увидит в парнях всегда их вот статность, там, их твердость характера, разумность. Ей кажется, ну вот, наверное, хороший человек, смогу с ним жить. Мужчина видит красоту в девушке, думает, он когда видит, что она такая красивая, она также мягко, нежно с ним разговаривает, он думает, ну все, вот идеальный человек, буду завтра жениться. Но когда человек немножко, мужчина с женщиной пообщались друг с другом, у них есть опыт какой-то прошлый, негативный, то уже видно больше, чем просто вот это внешнее что-то в человеке. И поэтому влюбленность — это что такое? Это определенная иллюзия. То есть это такое ощущение, что перед тобой идеал, идеальный человек. Но с возрастом это проходит. Уже чувство идеала, оно не такое сильно выраженное. И два человека повстречались, чуть-чуть пообщались, и видно, что не идеал, а хочется идеала. И видите, здесь мужчина говорит, у него условие такое, чтобы жениться, влюбленность. А влюбленность — это вообще не обязательная вещь. Мы просто не знаем, у нас культура другая. Мы перепутали влюбленность с любовью. Мы даже не знаем, что такое любовь. Я вчера не договорил об этом. Любовь — это когда два человека проходят несколько вот стадий вот служения друг другу. Сначала они принимают недостатки друг друга, потом они постепенно начинают уважать друг друга в результате служения. Служение накапливается, накапливается благодарность. Благодарность вызывает уважение. Уважение потом превращается в верность. Уже на стадии уважения люди начинают видеть друг в друге светлые черты характера. И вот это видение светлого в близком человеке начинается как любовь. В принципе, если мужчина с женщиной как немного совместимы, если они правильные отношения строят, через некоторое время у них появляются светлые чувства друг к другу. И это называется любовь. Что такое влюбленность? Это просто наслаждение человека, понимаете? Но люди чуть постарше, они уже не могут так просто наслаждаться друг другом. И в древней культуре даже часто девушку просто выдавали за незнакомого совершенно парня, которую она никогда не видела до этого. И они начинали по правилам строить отношения, как их родители учили. И у них буквально через год, через два появлялась настоящая любовь в отношениях. Для нас это просто фантастика сейчас. Мы кажемся, как это возможно? Ну, потому что мы не воспитанные, мы не знаем, как себя вести в отношениях. Поэтому проблема все. Любые более-менее совместимые мужчины и женщины, если правильно строят отношения, у них начинается любовь через некоторое время. Но любые люди, которые просто влюбились друг в друга и просто наслаждаются друг другом, однозначно у них все закончится. Почему? Потому что, понаслаждавшись друг другом, они потом обнаруживают через некоторое время, что у них много недостатков. И видите, они привязались друг к другу. Сначала вот это вот вытягивается хорошая карма друг из друга, как я вам объяснял, из тонкого тела, благочестие выходит. Женщина вытаскивает у мужчины, он становится хорошим. Мужчина у женщины благочестие вытаскивает. И они наслаждаются какое-то время друг другом. Максимум 3 года, 3-4 года наслаждения. В основном где-то год-два. А потом уже начинается отрезвление. И люди начинают чувствовать, что они даже по душам поговорить друг с другом не могут. Они могут только сексом заниматься, в кино вместе ходить. А вот чисто поговорить близко не могут, потому что у них вообще отношения еще не строились. Они просто наслаждались друг другом. Целовались, в постели лежали, наслаждались. Не было отношений. Отношения — это же когда люди беседуют о жизни там, и так далее. Терпят друг друга, прощают друг друга. Это называется отношения. А влюбленность — это не отношения, просто балдеж. И все. И чем человек больше влюбляется в следующего человека, благочестие уже меньше вытащишь, потому что у тебя меньше силы. ты уже истратил ее. Влюбленность сокращается, потом еще больше сокращается, еще больше сокращается. Я знаю одного человека, который тоже вот так нагулялся, и он вообще влюбляется на неделю, больше не мог уже. Говорит, я год влюблен, а потом проходит. А у него неделю уже проходит. Больше недели уже не может влюбляться, потому что тю-тю, все уже, кончилось благочестие. Как бабушка пришла к врачу 80 лет, говорит, доктор, у меня, я, говорит, не мочусь. Он говорит, а сколько вам лет-то, бабушка? 80. Так подумал, говорит. Ну, кончилась моча, все. Благочестие кончается, понимаете, то есть влюбленность кончается, сколько можно баловаться. Надо как-то начать жить серьезно. Вот это баловство, оно же заканчивается, все. А этот мужчина, он хочет влюбленности, говорит, год всего, блин, год влюбленность чувствую и все, до свидания. Что за фигня, Олег Геннадьевич? Что делать? Надо изучать, что такое любовь. Любовь и влюбленность это вообще небо и земля, разные вещи. Совершенно. Любовь – это когда люди сначала принимают недостатки друг друга. Они начинают служить друг другу. В этом служении, когда я что-то, допустим, для вас хорошее сделаю, вот сейчас что-то важное для вас скажу, вы во мне увидите хорошие черты характера с этого. Пока я ничего хорошего не скажу, будет думать, что за козырь такой сидит там в очках. Будет думать, так, сел, что-то там оправдывается. Надо посмотреть, что там про него в интернет пишет. Вот. Но когда я скажу что-то важное, это не вопрос, это же целое, это энциклопедия советская. Так вопросы не пишут. Нужно кратко излагать. Я же не могу всю лекцию вопрос зачитать. Итак, но даже вот вы написали вот это вот все, вот это вы написали, вы лучше поняли свою судьбу. Вот это для этого нужно было. Пока человек пишет, он часто уже ответ находит сам. Пишет, раз уже понял все, что надо делать. Итак, смотрите, если я что-то хорошее для вас сделаю сейчас от сердца, скажу вам что-то нужное, то вы увидите во мне какие-то хорошие черты характера. Точно так же в семейной жизни, если ну, чисто от сердца что-то делать друг другу, то ты сделал что-то для мужа хорошее, он увидит в тебе что-то хорошее для тебя. Будет благодарным. Благодарность – это такая сила, которая всегда хорошая высвечивает человека. Есть благодарные люди, есть неблагодарные. Неблагодарные – это просто у них больше грехов. Даже если для неблагодарного человеку делать много хорошего, он постепенно становится благодарным. Начинает видеть те хорошие в результате. Это называется уже любовь. Видение хорошего в человеке – это любовь. Вот вы видите во мне что-то хорошее. А я вас вижу скромность большую, очень скромная девушка. Вот это любовь, то есть надо что, вот влюбился в девушку, значит есть гармония какая-то. На уровне сердца есть гармония. Пока еще не разлюбил, там у вас год, там год времени есть, да? Надо начать ей служить, заботиться о ней, ухаживать как-то, не использовать ее там, фасиль тащить, и наслаждаться ей до потери пульса. А лучше не заводить половых отношений сначала, а просто заботиться, служить и смотреть, какие взгляды у человека. К тому ли он идет или нет, вот как я мыслю в жизни или нет. Изучать человека. Сначала женщина всегда вот точно так же мыслит. Потом смотришь, у нее какие-то свои взгляды появляются. Мужчина тоже вроде бы то же самое, что не нужно, хочет. Потом оказывается не так. Люди притираются. Вот этот вот проходит период вот этот вот наслаждения друг другом. Дальше идет притирка. Люди начинают притираться друг к другу. И это длится какое-то время. Сначала идет нектар, сначала я, потом нектар. Есть три типа отношений. Первый тип отношений. Это люди просто только наслаждаться друг другом хотят. Никаких отношений нет. Они понаслаждались, разбежались. Разошлись, как море корабли, говорят. У них не было отношений. Они просто хотели наслаждаться и все. Второй тип отношений. Сначала нектар, потом яд. Это отношения в страсти. Люди не хотят любить друг друга, они хотят просто наслаждаться. И поэтому идет медовый месяц у таких людей. Они наслаждаются, там свадебные поездки, там всякие туда-сюда, хорошо вместе. И потом плохо становится. Как мужик зашел в кабак. Говорит, дайте мне выпить рюмочку, пока не началось. Знаете, это анекдот. Раз ему дали выпить. Вторую дайте, вторую, третью дайте. Третью дали. Когда платить будешь? Вот началось. Так и здесь тоже, в отношениях тоже. Наслаждаемся, да. А друг друга мы вообще не знаем. И когда наслаждение энергии кончилось в отношениях, хорошая карма же кончается, наслаждение кончилось, и вот теперь перед тобой уже не объект наслаждения, а человек стоит, у него куча всяких проблем внутренних, у него ожидания от тебя есть какие-то, которые ты должен оправдывать. Ну вот началось. И люди уже такие... Сначала нектар, потом яд, страстные отношения, благостные отношения. Люди сначала проясняют все, встречаются, общаются, сначала яд идет. Они пытаются понять друг друга, привыкнуть. А потом, когда они поняли друг друга, нектар, понятно, да, система? Поэтому любовь — это непростая вещь. Вот мужчина, который записку написал, просто не понимает, что такое любовь. Все, в этом проблема. Надо изучать это серьезно. У нас сейчас солнце встает в 5 утра, и у меня принято его приветствовать, тоже просыпаюсь в это время. Но по расчету надо вставать в 7 утра. Как вы сказали, как быть? И воспринимайте мои наставления таким образом, что их надо бездумно выполнять. Ну, хочется вам пораньше вставать, вставайте пораньше. Чуть раньше ложитесь, чуть раньше вставайте. Не нужно быть слепым исполнителем всего. Нужно все изучать, пытаться понять. Потому что когда человек слепо исполняет, он также слепо потом отказывается от исполнения. Ничего страшного, если вы сделаете что-то не так, как я сказал. Изучайте все, смотрите, учитесь правильно. Я просто вас нацеливаю на то, чтобы вы изучали, как жить. Это очень важно. Вы говорили, что занимать деньги — это обмениваться кармой. А если это родители, они пребывают в невежестве, как быть? Вообще у родственников не надо занимать деньги. Если мы занимаем деньги у родственников, отношения разрушаются просто. Потому что родственники, понимаете, мы, вот попытайтесь понять, мы занимаем чужие деньги, а отдаем свои. Понимаете, они были чужими деньги, потом бац, стали своими, и надо это отдавать уже теперь. И родственникам, когда мы свои деньги отдаем, мы думаем, ну он потерпит, это же родственник, что он потерпит. А родственник наоборот думает, это же родственник быстрее отдаст. Результат какой? Получается. Разрушение отношений. Поэтому веды советуют, что родственникам нужно деньги не занимать, а просто отдавать. Вот если вы хотите помочь родственнику, скажите, Вась, я тебе вот столько могу отдать денег просто так. Все, я тебе их отдал. Если хочешь когда-нибудь вернуть, я буду удивлен. Буду радостно удивлен. Если не сможешь, так и ничего страшного. Но вот столько я тебе могу дать, больше не проси, все. И дал ему столько, сколько можешь, все. До свидания. Если он второй раз просит, ты скажите, Василий, ну ты, по-моему, немножко обнаглел уже. Чуть-чуть. Вот. Ну то есть, ну, родственные же отношения, можно правду сказать. Ну, то есть вы бескорыстно поступили к родственнику, он просил от вас бескорыстия, вы сделали ему бескорыстие, все. А если он просит, говорит, а мне вот столько или ничего, вы говорите ему, я могу дать столько, вот столько взаймы или ничего. Вы скажете ему, я могу вот столько дать, не взаймы, а просто, или ничего. Выбирает. Потому что если вы дать взаймы родственнику даете, ну, примерно 80%, что он не отдаст, если это большая сумма. И 100%, что вы испортите отношения после этого уже, потом. А потом суды, пересуды еще не дай бог. И будет вся родня на ушах стоять. Не только вы, а все будут на ушах стоять. У кого так произошло, поднимите руку. Есть такие здесь? Есть, вон поднимаются руки. Несколько человек. Ну, то есть, вот так бывает. А кто взял у родственника большую сумму, ему отдали, поднимите. Кто не поднял, но тоже так бывает. Тоже так бывает.
Большая сумма — это сколько?
Большая сумма – это столько, сколько человек не заработает за несколько месяцев жизни. Может быть, за год. Это большая сумма, которую нельзя отдать просто сходу. Для этого нужно реально трудиться, долго трудиться и откладывать понемножку, чтобы отдать. Как оказалось, отдала, что ли? Или взяла? Взяла. Отдавать надо, моя хорошая. Знаете, веды говорят, когда человек деньги не отдал в этой жизни, в следующей жизни он рождается должником. И он будет отдавать потом, уже по-разному. Например, должник, если не дает деньги, то родственник может родиться ребенком таким непослушным, будет мучить, сосать кровь. Поэтому деньги надо отдавать. Вы же отдаете себе на еду что-то, да? На одежду, то есть вы считаете это важным. Но отдавать родственнику не важно, да? Отдавайте по чуть-чуть, сколько можете, и он тоже будет доволен. Вы сказали, что женщина должен быть покровитель, муж. Мне 50 лет, разведена, и муж умер. Не умер, а ушел в другую жизнь. Человек не может умереть, он душа. Он вечный, мы вечные с вами. Я сам видел, я так как я, вот сейчас вот, час назад я тестировал тонкое тело человека. По фотографии. То есть я знаю, что такое тонкое тело, вижу тонкое тело людей. И когда грубое тело остается, на нем уже нет тонкого тела, в нем ничего нет. Но тонкое тело отделяется от него, я это видел несколько раз, как это происходит. Отделяется и уходит дальше, в другую жизнь. То есть человек остается живым, он не умирает. И если вы это поймете, у вас не будет вот это жесткой такой внутренней неудачи после ухода близкого человека. Вы будете то на тонком теле с ним контактировать, желать ему счастья, и вы не будете чувствовать такие жуткие страдания. Почему страдания возникают от обмана вот этого, что он умер? Умер означает нет человека. Он не умер, просто ушел из жизни. Хотите, я вам расскажу интересную историю? Люди любят истории слушать. Я когда в Москве работал, там рядом со мной было ум-кафе, и такой очень хороший человек, управляющий, он всегда заботился о людях. И у меня когда свободная минутка была, у него знакомые разные были такие, люди знаменитые всякие и так далее. И он звал меня, чтобы я им помогал. И одна девушка такая сидела в кафе, и он говорит, ей никто не может помочь, она даже не говорит, что с ней. Попробуй определить. Я сел рядышком, она посмотрела и говорит, Дим, ты что опять ко мне подсадил? Он говорит, ну да, пошел. Она смотрит на меня такая. Я говорю, что у вас с мужем проблемы в отношениях? Она такая, откуда вы знаете? Я говорю, ну я вижу, что у вас отношения тяжелые, с мужем сейчас идут. Она говорит, у меня муж умер. Я говорю, ну, может быть и умер, но отношения вот тяжелые идут. Она такая, ну откуда вы знаете, такая уже? И она такая расплакалась, короче, и начала мне рассказывать, что они очень любили друг друга с мужем, и он когда тело оставил, то он не смог уйти в следующую жизнь. Он приходил к ней по ночам в тонком теле. Ну и, соответственно, там во сне любовь у них каждый день там и так далее. И так длилось уже около года. И так как он не может от нее оторваться, она от него не может оторваться, он уже в другую жизнь должен идти. Вот. Очень тяжело обоим стало, очень тяжело. Я говорю, ну я могу сделать так, чтобы вы расстались. Ну я не буду говорить, что я делал. Я начал определенные действия совершать, и он пришел ко мне и говорит, ну пора, видно, судьба нас развивает. Я ухожу от тебя. И она на следующий день начала реветь, как будто вот он только сейчас у меня оставил тело. То есть начала разлуку с ним испытывать только через год после ухода близкого человека. Так она с ним общалась во сне. Только во сне можно видеть тонкое тело. Когда человек в легком сне таком поверхностном находится, он может тонкие тела других людей чувствовать. Видите, но опять же он не умер, он ушел просто, понимаете? То есть нет смерти. Это безумие, так думать. И когда человек уходит из этого мира, вот, когда человек уходит из этого мира, то у нас в сердце возникает три вида ощущений. Первое ощущение – ощущение, что это был необыкновенный человек, и очень сильное чувство чистоты по отношению к нему. Это значит, что он пошел на высший планету. И он становится ангелом-хранителем, покровителем тебя. Он дает благословение, удачу. Второе чувство. Чувство просто жжения, такой разлуки. Это значит, что он родится где-то на уровне Земли. Вот. И если чувство камень возникает, когда человек уходит, камень и давит вниз, такой так плохо становится. Значит, он пошел в ад на низшей планете. Ему нужна помощь, поэтому и камень. И поэтому нужно молиться где-то порядка 6 месяцев за него обычно. 4-6 месяцев каждый день по часу нужно молиться святому человеку. Читать молитвы какие-то, чтобы освободить себя. Ну, то есть выполнить свой долг. У моих сотрудников ушла мама из жизни неожиданно от инфаркта. И она появилась у дочери во сне таким страданием. Сказала, я жила неправильно, вы праведные люди. Пожалуйста, помогите мне, я сейчас буду страдать за свой прошлый поступок. И они начали с мужем молиться за нее вдвоем, по 2 часа в день каждый. Через 4 месяца ко мне эта девушка подошла, говорит, я чувствую какое-то облегчение в сердце, мне как будто легче стало. Я говорю, ваша мама, вы ее вырвали из низших планет, она сейчас пойдет вверх. Вы очистили ее от грехов в своей молитве. И она в этот же день пришла к ней ночью, такая счастливая, помахала ручкой и сказала, я так вам благодарна. Пошла вверх, счастливая. Но люди, которые так отмолили своих родственников, они становятся богоугодными. Удача приходит в их жизнь. Они чувствуют трудности заранее и так далее, могут победить судьбу. Как правильно молиться за родственника? В целом, на ответ на этот вопрос вы получите завтра вечером в время лекции. Я буду подробно рассказывать, как побеждать судьбу в семейных отношениях. А сегодня мы будем в основном говорить больше о разных моментах, связанных с семейной жизнью. Каких-то важных вещах, которые мы не знаем часто. Итак, продолжим, да, нашу беседу? Я вчера остановился на том, что есть влюбленность и любовь. Это такой коренной вопрос, который многие, большинство людей не понимают. И большинство людей живут во влюбленности друг с другом до тех пор, пока можешь наслаждаться близким человеком. Потом они терпят друг друга, ждут, когда влюбленность появится. И когда они уже терпеть не могут, они расходятся. Обычно этот период составляет где-то от 5 до 9 лет. Ну, то есть, если человек больше 9 лет проживает с близким человеком, 8-9 лет проживает, это значит, что он уже точно настроен правильно. Вот, значит, есть какая-то доля бескорыстия, желание служить близкому человеку. Но в основном 7 лет, и люди расходятся. Если нет вот, желания служить искреннего, а есть желание наслаждаться человеком, то 7 лет – это такой какой-то максимальный срок, после которого люди уже не могут друг с другом быть. Если люди наслаждаются друг другом и через год, два, три расходятся, что чаще всего, в общем-то, бывает по статистике, то они вообще безнадежные в плане семейной жизни. Эти люди просто хотят наслаждаться жутко близким человеком, и вообще у них идеи нет, что такое настоящая семья. Ну, то есть надо реально менять очень сильно свое понимание вещей, иначе не будет никакого счастья. Еще раз давайте повторим эту тему. Эта тема очень и очень важна. Она является ключом к семейной жизни. Первое, что нужно знать, смотрите, техника отношений в семейной жизни. Внимательно слушайте меня. Один человек, второй человек. У каждого человека есть ум, да, в котором происходит любовь. Есть разум, который контролирует поступки, развивает человека. И есть эгоизм. Эгоизм – это то, что человек хочет наслаждаться. Его чувство собственного достоинства и желание наслаждаться жизнью. Есть ложный эгоизм, который заставляет наслаждаться для себя. Есть истинный эгоизм, который счастлив от служения другому человеку и который чувство собственного достоинства есть истинное. Когда человек правильный поступок совершил, он радуется этому. Неправильный поступок совершил, он пытается за это ответить, раскаяться. Так действует истинный эгоизм. Истинный эгоизм, он себя ценит, человек себя ценит только в том случае, если он правильно живет. Неправильно живет, он себя тоже ценит, но он ценит как? Я говорю, я не хочу быть счастливым, если я так поступаю, я хочу раскаиваться. Это истинный эгоизм. Уважающийся человек так ведет. Ложный эгоизм. Человек неправильно поступает, ложный эгоизм. Говорит, ты правильно поступил, все нормально. Ну, были такие обстоятельства всякие, вот. Ну, ты не мог по-другому. Ложный эгоизм оправдывается всегда. И ложный истинный эгоизм хочет служить другому человеку, заботиться о нем. А ложный эгоизм хочет, чтобы не служили. И человек, который действует на платформе эгоизма в личной жизни, он говорит... Вот если ты будешь обо мне заботиться, я тоже буду о тебе заботиться. Понимаешь? Я хочу о тебе заботиться, но ты первый. Сначала стулья, потом деньги. Понятно, да? Вот. Ну, то есть, это истинный эгоизм, ложный эгоизм никогда не дает человеку возможность жить счастливо. Вот когда людей называют эгоисты, это как раз действует ложный эгоизм. Значит, человек просто, ну... не способен быть счастливым, потому что ложный эгоизм возбуждает ложный эгоизм в другом человеке. И люди начинают ругаться друг с другом. Каждый тянет на себя. Ты сначала позаботься обо мне. Нет, ты. Почему ты меня не уважаешь, не ценишь? Почему ты? Нет, ты меня не уважаешь, не ценишь. И понеслась. А что такое истинный эгоизм? Это всегда думать о том, как бы я хотел, чтобы ко мне относились. Вот Лев Толстой говорил, если ты хочешь совершить какой-то поступок, сначала подумай, хотел бы ты, чтобы к тебе такой поступок совершили? Если не хотел бы, тогда не надо его совершать. Так действует человек на платформе разума. Он сначала думает, потом делает. И так есть ложный эгоизм у двух человек, да? У двух человек есть истинный эгоизм. Когда люди увидели друг друга, и в гармонию вступили, появилась гармония между ними. Что начинает действовать? Ложный эгоизм или истинный? А? Сначала истинный. Они думают, Господи, красота-то какая. Господи, человек-то какой хороший. Да? Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу первый раз, да? То есть человек счастлив, влюбляется, да? Утро моих глаз, то есть человек чувствует утро в своих глазах. Это новая жизнь для него родилась, он влюбился, новая жизнь. Это Бог подарил возможность видеть чистоту человечества. Что такое влюбленность? Видение чистоты. Просто за так, понимаете? В двух случаях просто за так человек видит, только святые люди могут видеть чистоту человеческую и радоваться всем людям до безумия. Видеть чистоту в человеке и радоваться бесконечно людям. Святые люди могут любить всех сразу, без исключения. Первая любовь моя земная ко всем людям возникает у святых людей, даже к бандитам. И поэтому бандиты становятся, видя такой взгляд, бандиты исправляются, становятся, раскаиваются своих грехах. Но в двух случаях Бог дарит возможность видеть душу обычным людям. Первый случай – это влюбленность, для того, чтобы мы создавали семьи. И второй случай – когда рождается ребенок. И интересно знать, что в первом случае, когда возникает влюбленность, Бог отнимает это чувство у людей, для того, чтобы они научились любить. А во втором случае, когда рождается ребенок, Бог это чувство не отнимает. Он оставляет на всю жизнь видение души в человеке. И мать всегда видит в своем сыне душу. Она не видит просто человека. Она видит душу, самое лучшее. Она как святая смотрит на него. И поэтому дети должны всегда уважать своих родителей, какими бы они ни были. Потому что родители в детях видят душу. А если человек не уважает родителей, он тогда сам в себе души не сможет увидеть. Мы можем душу в себе увидеть только глазами родителей, или глазами наставника, глазами святого человека. Поэтому наставника, родителей святого человека нужно бесконечно уважать. Когда человек духовно в себе чувствует, он удачливый, он может жить хорошо. Поэтому какие бы родители ни были, надо их любить, учиться любить, учиться любить. Это важно. Родители имеют недостатки, они не святые, но надо их уважать. Понимаете, есть уважение, есть предание, это разные вещи. Предание означает, что я слепо верю. Родителей можно, допустим, не слушаться в каких-то важных моментах жизни. Допустим, они говорят, ну выпей с нами. А ты говоришь, нет, я не пью. Вы не послушались. Значит ли это, что вы не уважаете своих родителей? Нет. Можно сказать, папочка, я готов для тебя все, что угодно сделать. Но пить я не буду, потому что это плохо. И он скажет, ну ладно, сынок, я сам выпью без тебя. За твое здоровье. Ты у меня слишком умный. У меня так отец говорит. Про святых, да. Я про родителей хотел сказать. А про святых, да, хотел бы. Отец что?
Отец хочет купить бутылку
водки. Бросил что?
Хочет купить бутылку водки.
Просит купить бутылку водки, отец. Да. Не могу, папа. Убей, не могу. Я считаю, что это будет тебе портить здоровье. Поэтому я тебе на колени готов перед тобой встать, но не буду покупать воду. Прости. Человек хочет любви. Родители хотят любви и уважения. Уважение и поклонение – это разные вещи. Уважение, поклонение, предание. Уважение – это то, что нужно делать. Уважение означает добрая речь, что мы не осуждаем взгляды своих родителей. Но при этом мы не следуем неправильным вещам. Уважение не подразумевает, что ты обязательно должен все выполнять. Но ты, дочка говорит, мама говорит, ты с этим не живи, он плохой, бросай его. Мамочка, хорошо, я буду думать на эту тему, пожалуйста. Все. Хорошо, моя хорошая, спасибо тебе за заботу, я так тебе благодарна. И дальше живем. Ты чего не бросила? Я же тебя просила. Ну, мама, знаешь, я его люблю, вот. Прости, что я вот не могу справиться с собой в этом вопросе. Понимаете, уважительно объяснять, деликатно очень. И она потом скажет, ну ладно, ты у меня дурочка, живи с ним, что делать. Да, мамочка, я у тебя дурочка, вот буду спрашивать. Нормально. Смиренное отношение к родителям. Не надо перед ними это делать, крутой вид. Но я лучше знаю, с кем жить. Потому что через родителей действуют две силы. Первое. Через мать действует удача и энергия любви. А через отца действует, как называется, влиятельность, энергия влиятельности на других людей. И действует уважение. Если человек не уважает своего отца, он будет неуважаемым человеком в обществе, его никто не будет уважать. Если человек не любит свою мать, то ему не достанется жена любимая, жена не будет его любить, и у него удачи в жизни не будет. Если человек не уважает своего отца, не любит отца, то он не будет влиятельным человеком в жизни. Он не может быть очень ответственным, влиятельным человеком. Почему? Потому что он, вот эта сила не придет к нему в жизни. Она через родителей идет. И родители – это первый экзамен судьбы. Родители не уважаешь, значит, будет до свидания. Вот эти вот твои экзамены. Тю-тю. Это культура, понимаете? Просто уважать родителей за то, что они дали мне жизнь. Просто за это хотя бы. Ну плюс содержали же, правильно, хоть как-то. Это важно. Важно знать. Что касается святых людей, то меня просили о святых, кто такие святые люди. Это люди, которые посвятили свою жизнь Богу. Они бывают разные уровни святости в зависимости от очищения сознания. Но в целом, когда человек посвятил свою жизни, духовной практике, он постепенно очищается. Любой монах, который честно живет в монастыре, выполняет все свои обязанности, молится каждый день, его уже можно считать святым. Но если человек достиг совершенства в этом, то он такая личность, которая приносит всем удачу. Веды говорят, что святые возвышенные люди — это самый главный объект изучения в нашей жизни должен быть. Потому что когда человек изучает, думает о возвышенных людях, изучает их качества, вся его жизнь превращается в сплошную удачу. То есть святость, когда соприкасается с нами, наша жизнь становится сильной, совершенной. Потому что через этих людей приходит знание, как жить. Совесть, согласно ведам, отражается на этих людях. Мы не можем сами по совести жить часто, потому что мы оправдываемся. Мы не голос совести слышим, а голос своего оправдания, голос своего эгоизма. Но когда человек начинает думать о святых людях, кланяться им мысленно, выполнять их наставления, которые написаны где-то, или лично, допустим, лично общается с ними, или через какие-то писания этих людей, или летописи, через фотографию или через рисунок даже святого человека, то в это время он начинает чувствовать чистоту. Что такое чистота? У него появляется понимание жизни. Через вот это ощущение чистоты к нему приходит в сердце знание, как поступать. В своей жизни он начинает чувствовать, как надо поступать, как не надо. Приходит знание. Потому что в это время святой человек — это зеркало совести человека. Понимаете, я когда уважаю святого человека, то совесть моя мне подсказывает, как жить. У меня появляется понимание в результате этого уважения. Понятно, да, система? Итак, возвращаемся назад. Два человека, у каждого есть свой эгоизм. Они жили как-то сами по себе. Вот. И они встретились. Между ними возникает сначала чистое чувство. Они видят душу друг в друге. Но так как они хотят, не знают, как правильно использовать это чувство, люди в основном хотят наслаждаться энергией любви. Постепенно они начинают эксплуатировать эту энергию любви, и наступает период влюбленности. Само по себе влюбленность — это ничего плохого в этом нет. Вопрос заключается в том, что будет дальше. Потому что если на влюбленности все заканчивается, тогда значит не будет ничего хорошего в этом во всем. Итак, люди влюбились друг в друга. Потом, допустим, они поженились, между ними наступают половые отношения. Во время половых отношений завязывается узел судьбы. Через нижние центры люди начинают очень сильно связываться друг с другом. Смотрите, связь у людей возникает на трех уровнях всегда. Первый уровень, нижние центры, вызывает такую болезненную зависимость друг от друга. Когда люди просто связаны на нижних центрах, они ревнуют друг друга, не могут друг без друга. Когда у другого близкого человека плохое настроение, у меня тоже плохое настроение. Я не могу терпеть его черты характера плохие. На нижних центрах связь вызывает склонность видеть недостатки в близком человеке и так далее. Теперь второй вид связи – это на уровне сердца связь. Вызывает родственные чувства. Это мой родственник, это мой близкий человек. Я его понимаю, он меня понимает. Мы можем с ним общаться. Сердечный разговор. Уже на уровне вот этой связи сердца люди не расстаются. Если у них ниточка завяжется, да? Что между мною и тобой ниточка завяжется, мне все время кажется, но почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Да? Вот это сердечный уже центр. Две ниточки бывают здесь, на этом уровне. Влюбленность — одна ниточка, а вторая ниточка — любовь. Любовь, вот эта ниточка, она проявляется, первое, через желание принять недостатки близкого человека в свою жизнь и сказать себе: я буду жить с ним, несмотря на эти недостатки. Я принимаю его как свою судьбу, потому что он дан мне для того, чтобы я исправился Богом. Человек дан мне Богом. Некоторые думают, я сама нашла, каким Богом. Ты сама нашла, иди вон по Красноярску походи, найди 100 рублей. Если через недельку найдешь, значит, можно тебя поздравить. И так-то просто человека найти. Бог дает человеку. А когда сама находит, то получается, как в этой песне. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постричалась с корюшкой на свою яблорушку. Ах, мамочка, зачем? Итак, третий тип отношений – это отношения на уровне разума. Они возникают, когда два человека начинают заниматься духовной практикой вместе. Эти люди начинают воспринимать как возвышенные личности друг друга и строят друг с другом очень чистые и светлые отношения. Так бывает редко, но к этому надо стремиться. Сначала обычно завязываются на нижних центрах отношения у людей, потому что мы безмозглые все, мы хотим наслаждаться. Поэтому мы сначала в постели лежим, потом спрашиваем, как тебя зовут. Вот. Ну, то есть мозгов не хватает, поэтому так все получается. А лучше, если хотя бы на сердечном центре сначала отношения завелись. Надо сначала погулять полгодика вместе и пообщаться, послужить друг другу, позаботиться друг о друге, поспрашивать друг у друга, посоветоваться друг с другом, познакомиться со всеми. А вдруг у него мама баба-яга какая-нибудь летает на метле. Бывают же родственники тяжело переносимы. Надо все во всем разобраться, понять все, что происходит. Понять, что ты берешь, что ты хочешь от этого. Что будет с тобой в результате этих отношений. Как выглядят вот эти сердечные отношения? Какие их особенности? Люди умеют договариваться. Вот спор начался, они могут простить друг друга и договориться. Значит, у них есть сердечные отношения. Если не боятся договариваться друг с другом, боятся открываться друг другу, боятся, что не поймет близкий человек и наоборот против меня будет использовать, сердечных отношений нет. Они могут прожить 10 лет, 20 друг с другом, и никаких сердечных отношений нет. Если люди ругаются, там спорят, это нормально. Потому что женщина и мужчина так созданы, что они вызывают друг у друга или сильное наслаждение, или сильную боль. И то, и другое – это обычная вещь, поэтому все ругаются. Но как вот человек ведет себя после того, как поругался, если мы миримся, просим прощения? Миримся не означает, что оба помирились. Миримся означает «я прошу прощения». Понятно? «Я прошу прощения». Как бы ни среагировал близкий человек? Если он не прощает, заново надо простить. Не прощает, заново надо простить. А если он обнаглеет, ничего страшного. Все наглеют, а потом дальше можно. Если человека просит прощения, слушай ему, он сначала наглеет, но в сердце у него возникает благодарность. Постепенно наглость увеличивается, благодарность увеличивается. Мужу, допустим, готовишь бескорыстно и искренне все время, он наглеет. Наглость увеличивается, благодарность увеличивается. А потом, как, что такое благодарность? Благодарность – это чувство, которое дает возможность воспитывать человека. Первая, одна сторона медали любви – это служение. Вторая сторона медали любви – это благодарность. Служение рождает благодарность. Что такое благодарность? Это способность видеть хорошее в человеке и слышать хорошее от него также. Когда человек становится благодарным, то он слышит твои слова. Допустим, когда ты ему служила, искренне заботилась о нем, и он обнаглел, ты можешь ему сказать: «Васенька, ты ведь у меня обнаглел». И он это услышит, он поймет, о чем речь. А если он не услышал, то можно просто не общаться с ним недельку. И он, так как благодарность в нем сидит, а она не забывается. Благодарность нельзя забыть, потому что это энергия Бога, благодарность, а не человека. Так как энергия любви и чистого служения тоже это божественную природу имеет, так и энергия благодарности – это энергия Бога. Поэтому человек, который не думает о Боге, не может служить бескорыстно. У него нет силы на это. Нужно сначала подумать о возвышенных людях, а потом с этим настроением можно служить уже чисто близкому человеку, возвышенно. Поэтому без духовной жизни невозможно нормальное отношение семейное. Человек должен подпитываться чистотой, потому что мы оскверняемся эгоизмом постоянно. Мы внутри нечистые. Если человек себя считает Богом, он находится в невежестве. Если человек себя считает достаточно чистым человеком, он в страсти. А когда человек понимает, что у него внутри много грязи, он в благости. Когда человек видит всех очень возвышенными и чистыми, он святой. Когда человек пытается найти в людях хорошее, он в благости. Когда человек видит, что другие люди похуже, чем он в страсти. И когда человек видит, что все козлы вокруг, он в невежестве.
Так неверственный человек себя считает Богом, все козлы. Страстный человек себя считает нормальным, все похуже. Благостный человек видит в себе грехи, считает и хочет видеть других хорошие. Святой человек видит много грехов внутри себя и видит также очень много чистоты в других. Видите, у нас есть естественная склонность искать недостатки в других. И то, что я вижу недостатки в других, это еще не значит, что я очень такой внимательный, психологичный человек. Внимательный человек – это тот, кто умеет видеть хорошее в человеке, и этим видением он создает хорошие отношения. Между нами есть отрицательные связи и положительные. Вот, допустим, если видите во мне что-то нехорошее, это отрицательная связь у нас с вами. Хотя я вам ничего нехорошего еще не сделал пока. Но она сама по себе может возникать из-за мнительности. Допустим, я похож на вашего мужа, который вас бросил. Ну, допустим. Или такого, такой же друг сидит, как этот мой, похож. И уже возникла отрицательная связь, да? Хотя я как бы дедушку не бил, я дедушку любил. Вот. И вот она просто спонтанно может возникнуть ни с того ни с сего, это отрицательная связь. Но в чем заключается правильный настрой человека? Нужно учиться видеть в человеке хорошее. Я должен вас видеть хорошее. А вы, несмотря на всю мою вот пакостность, вы должны учиться видеть во мне хорошее. Иначе то, что я скажу важное, вы не услышите. Человек может хорошее услышать только, когда хорошее видит. Итак, идея в чем заключается? Что человек должен очистить свое существование. Что это значит? Учиться видеть хорошее в близком человеке. Когда я вижу хорошее, между меня с ним завязывается положительные отношения. Что это значит? Хорошая карма отрабатывается. Все, что хорошее у меня внутри, у него есть, все это выйдет наружу. Если я вижу плохое в нем, такой сикой, Олег Геннадьевич, в нем нет ничего хорошего, вот, то в этом случае отрицательная ниточка завязывается, и все самое плохое выходит наружу. Некоторые говорят, меня сглазили. Что значит сглазили? Значит, я вижу в людях плохое. Настроен неправильно. Никто тебя не сглазил, ты сама себя сглазила. Не умеешь прощать, просить прощения. Думаешь плохо о людях, значит будет плохое идти. Если учишься думать хорошее о близком человеке, вот что в муже сейчас, вспомните что-нибудь хорошее в муже. Видите, не умеем вспоминать хорошее, мы не тренировались. Вот если бы у меня такой, как вы, Олег Геннадьевич, был, я бы вспомнил. Не тренировались, понимаете? Это означает невежество. Каждый человек должен с утра садиться и учиться вспоминать хорошее в людях, которые окружают. И тогда он побеждает судьбу таким образом. Судьба побеждается не то, что когда-нибудь у меня придет счастье в моей жизни. Нет. Надо работать, бороться за счастье. Вот вспоминая хорошее. Если не вспоминается, значит нужно что делать? Смотреть на святого человека, кланяться ему и искать, а в нем хорошего очень много, в святом человеке. Сразу это видно, чувствуется. Чистота человеческая от него приходит, и что потом происходит? И потом надо ее искать в близких людях. Хорошо? Вот так надо действовать. Итак, видите, есть влюбленность. И половые отношения завязались между мужем и женой, появилась зависимость друг от друга, а отношения строить еще не умеем. Карма уже обменивается, а мы еще не умеем общаться, потому что карма отрабатывается в сердечном разговоре. Это трудно, сердечное общение, но там сжигается плохая карма совместная. И между мужем и женой плохого ничего нет, возникает чистая связь. И первая степень чистоты – мы принимаем друг друга. Вторая степень – мы уважаем друг друга. Третья – сильная степень чистоты – мы верим друг в друга. Это уже настоящая любовь. И четвертая степень чистоты – святая. Мы предаемся друг другу. Мы очень сильно, искренне, возвышенно относимся друг к другу. Мы видим чистое в близком человеке, возвышенное. Мой близкий человек – это святой человек. Понятно, система? Если сможете хотя бы
до второго уровня, уважать хотя бы. Уже семья не разваливается, уважаем, уже не разваливается. Верность – это огромная сила. Верность, когда люди верны друг другу по-настоящему, не просто там «я верна», сама сомневается. Вот. Верность – это сильная степень уважения, что верность – это в сердце такое возникает чувство «никогда не брошу этого человека, что бы ни произошло». Очень сильная благодарность ему. Никогда не брошу этого человека. Смотрите внимательно. Верность рождает удачу очень сильно. И она защищает человека.
Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасала.
Помните, да, песню?
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер шумит в проводах, тихо звезды мерцают. Да? Знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу обороняешь.
То есть что происходит? Окопа, ночь, провода, пули свистят. Человек сидит в окопе и знает, что он еще не умер, потому что его жена не спит, думает о нем, плачет. И верность это дает ему возможность жить. Это правда. Я это читал в ведических писаниях, что когда жена верна, мужа убить невозможно. Когда у нее сомнения появляются какие-то, страх в сердце, переживать за него начинает. Сомнения, страх, переживания, значит, его убьют. Или могут убить. А если она верит, у него нет страха, нет сомнений, нет переживаний. А если она чувствует страх, она молиться начинает сразу, опять вера возникает, значит, она его спасает. Видите, люди как сильно связаны друг с другом. Могут защищать друг друга в трудную минуту. Но вот до этого надо добиваться же. А мы чем занимаемся? Сексом позанимались, понаслаждались друг другом. Блин, я больше не могу с ним. Понемогучила 3 года, ушла. Дети остались без матери. Семья для кого создается? Для кого семья создается? Для детей создается. Я развелась, он не против. Кто он не против? Муж. Кого для кого семья создается? Для детей. Ты у ребенка спросила? Нет. А почему? Ну, он скажет, что вместе жить. Значит, надо жить вместе. Да?
Под крышей дома своего. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. И если вдруг тебе взгрустнется, и грусть не значит ничего, ведь где-то есть под солнцем, есть крыша дома твоего.
Крыша дома означает мама и папа. Это не означает сарай за углом, в котором дрова хранятся. Так? Крыша дома твоего. Но мы эту крышу рушим. Почему? Потому что мы безмозглые. Мы хотим наслаждаться семейной жизнью. Мы не понимаем, что семья создана для будущего ребенка. Или для этого, который уже есть. Итак, люди часто не понимают, что, для чего нужна семейная жизнь. Они думают, для наслаждения. Олег Геннадьевич, когда я буду счастливый, когда выйду замуж? Это разные вещи, вы пытаетесь это понять. Одна женщина, утром сегодня девушка подошла ко мне после лекции и говорит, Олег Геннадьевич, благословите меня. Я говорю, на что? Ну, чтобы я была счастлива, вышла замуж. Это разные вещи, мои хорошие. Выйти замуж не значит быть счастливой. Выйти замуж, это значит поступить в институт. А дальше будут экзамены. Если экзамен сдала на 2, получи по башке. Значит, ты не будешь счастливой, будешь еще раз давать. Не знаю, виноват. Какая разница, кто виноват? Получила 2, получи по башке. Не сдавай экзамен, в следующих отношениях будешь, значит, сдавать уже с клеймом. Двоечница. Буду счастливой, выйду замуж. Нет, моя хорошая, не так. Сначала выйдешь замуж, а потом будешь трудиться над своими отношениями. А потом выйдешь замуж уже, а потом будешь счастливой.
будешь трудиться над своими отношениями, потом будешь счастливый, если сдашь экзамен. Потому что экзамены бывают разные. Бывает, такое достанется прям вообще. Экзамен такой достается, билетик вытянул, тяжелый. Почему? Потому что так положено тебе тяжелый билетик вытягивать. И сдавай свой экзамен честно. Сдашь, пятерку получишь, будешь счастливый. Четверку будешь счастливый. Тройку получишь, тоже будешь счастливый. Двойку получишь, уже все. Единицу тем более. Пятерку что значит получить? Значит достигнуть верности в отношениях, хотя бы верности. Четверку что значит? Хотя бы принять друг друга в жизни, принять недостатки. Да, вот я согласна жить с таким человеком, все. Тройку получишь, что значит? Значит, по крайней мере, не разводимся, живем вместе, мучаемся дальше. Тройку получил, двойку, что значит? Он меня бросил. А единицу я бросила. Нет, я не бросил, мы развелись. Ведь не говорят, что бросил. Мы развелись. А если он бросил, то да, он бросил. А если я бросил, нет, мы развелись. Расстались. Движемся дальше. Итак, смотрите, в чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что у нас внутри, в сердце, сидит очень сильное желание счастья. И мы не понимаем, что семья создается только для того, чтобы мы сдавали экзамены. Есть три типа кармы. Есть карма просто дружеских отношений. Дружим-дружим, там между нами какая-то стужа, да, и все, не дружим. До свидания. Чуть-чуть поплакала, расстались. Дальше, производственные отношения тяжелее, с работы выгоняют, тут тяжелее. Больше привязанность к работе, чем просто к дружкам там. Потому что есть сердечная дружба, я об этом не говорю. Я говорю, просто дружба, вместе там отдыхать ездили, ну не ездим сейчас, не знаю, где они. Не сильно печалюсь. Так, привязанность слабая. На работе, с работы выгоняют, тяжело, привязанность сильнее. А вот когда семья рушится, это уже не просто тяжело. Наступает стресс, который может длиться 2-3 года. Человек просто колбасит, он просто не может, ему так тяжело жить. Почему? Потому что очень сильная карма отрабатывается там. Сильно ты насильно, сильное наказание отрабатываешь в личной жизни. Тяжелое наказание отрабатываешь в личной жизни. Поэтому надо готовиться, как люди венчались раньше, на крест шли, да, показывают фильм, такая обязательно, если старый фильм, девушка идет замуж такая и плачет. Почему она плачет? Потому что она думает, блин, справиться бы мне, выстоять бы мне. Потому что люди раньше, когда расходились, все, они в обществе считались второго сорта. Они считались, ну, недоделками. Никто девушку не брал замуж, если она уходила от мужа. Замуж не хотели идти за человека, который бросил свою жену. Второсортные люди, все. Бобыли всякие там. А сейчас у нас нет проблем с этим. Да? Почему нет культуры? У нас нет образования. Почему люди так раньше жили? Они знали, что такое крест, что надо победить свою судьбу, надо прожить с близким человеком. Тогда будет счастье, надо принять его, привыкнуть к нему, тогда будет счастье. Сейчас мы как думаем? Надо гармонично, чтобы отношения возникли. Астролог сказал, с этим человеком мы совместимы. Я знаю одного астролога, он очень профессионал большой, всю жизнь искал себе совместимую пару. И нашел девушку, с которой просто совместимость зашкаливает. Через 3 недели переругались и расстались. Понимаете? Другой пример. Один мужчина встречался со своей девушкой, это два индуса, в Индии живут. И по традиции нужно было пойти к астрологу перед тем, как создавать семью, узнать совместимость и потом решать уже, стоит создавать или нет. И он без нее тайком сходил, посмотрел на карту, увидел несовместимость. Астролог сказал, будут трудности, нельзя вместе жить. И он взял, поменял себе дату рождения в паспорте. И не сказал ей ничего об этом. И раз они сходили к астрологу, супер карта, другому, все совместимо, все классно. Когда у них были трудности, он ей говорил, ну, у нас же совместимость, мы перенесем это все. И так они прожили всю жизнь. И уже к пожилому возрасту ему жена сказала, слушай, вот у нас такая судьба счастливая с тобой, у нас такой гороскоп хороший, мы так совместимы. И он показывает ей дату рождения свою настоящую. Она смотрит эту карту. Как же мы жили? Видите, два примера, которые показывают, что карта — это фигня. Главное — это что? Желание быть вместе. У меня был такой случай, девушка с парнем занимается духовной практикой, и они... у них очень тяжелая семейная карма. Бывают люди, очень тяжелая семейная карма. Она всю жизнь не встречала никого, такая одиночка. И он всю жизнь не мог никого встретить, точно такой же человек. И они начали как-то жить друг с другом, но не было какой-то сильной влюбленности, просто от одиночества. Ну, привязались так друг к другу, почувствовали, что есть счастье в отношениях уже. Почувствовали, что есть какое-то счастье. Служили, заботились друг другу, возникло счастье. Сходили к астрологу. Пришли к астрологу, он мне говорит, ну, ребята, у вас нет совместимости. Вам не надо жить вместе. И они в слезах пришли ко мне оба. Я смотрю, карма тяжелая одного, второго. Смотрю, между ними уже есть любовь, начинает зачатки. Астролог сказал, не надо жить вместе. Я им сказал, да наплюйте вы на этого астролога. Послушайте свое сердце, говорю, вы найдете себе близкого человека в жизни еще какого-то. Я говорю, парни, он подумал. Я 20 лет не мог найти. А вы найдете кого-то еще себе? Нет. Ну так зачем тогда вам слушать эти все прогнозы? Идите, доживите вместе спокойно. Итак, что сохраняет семью? Желание служить. Что разрушает семью? ОБС. Одна бабка сказала. Система ОБС. Астрологи там, оккультисты и так далее. ОБС разрушает семью. Даже самые тяжелые отношения могут сохраниться, если люди искренне хотят служить друг другу. Я знаю одну пару в Риге. У них по карте было 3 развода. У каждого. И они так случилось, что они разводились друг с другом, сходились. И опять раз, 3 раза. 3 развода, все, отработали карму, все. Вместе теперь на сушке. 3 раза развелись, сошлись, все, отработали. Такое тоже бывает. Ну, то есть, понимаете, просто надо сражаться за свою личную жизнь. Надо сражаться. Не то, что надо. Ну, плохо, значит, надо развивать себя как личность, чтобы было хорошо. Учитесь прощать, молиться, просить прощения. Если было хорошо, на лекцию бы сейчас не пришли. Веды говорят, что у человека есть 2 периода в жизни. Один тяжелый, другой хороший. И тяжелый период – это жизнь, это сдача экзаменов, это сама жизнь. А хороший период – это отдых от жизни. И часто люди спрашивают, как у тебя дела? У меня все хорошо. Все хорошо – это значит отдых просто от жизни. Это не жизнь. А как у тебя дела? У меня все плохо. Это все плохо – это значит, ты не хочешь скотина экзамены сдавать. У тебя как дела? У меня судьба тяжелая сейчас наступила, экзамены сдаю. Ну, удачи тебе. Пожелай мне удачи в бою. Понимаете? Не хотим просто жить. Лентяи. Не хотим молиться, не хотим просить прощения. Прощать не хотим. У меня особый случай. Не особый случай у тебя. А нет знания просто, как жить. Не можешь трудиться над своей судьбой. И несколько раз в жизни были очень тяжелые периоды. Я молился по 8 часов в день. Человека, когда и проходило все, на тонком плане судьба решалась, последствий никаких плохих не было. Просто вот я чувствовал, что и начинались события. Я молился, и просто ничего не было. Просто все решалось, само собой. 8 часов иногда приходилось подряд непрерывно молиться каждый день, в течение месяца, 2. Когда тяжелая судьба наступает, то у мужчины немеет правая рука, дергается правый глаз. Справа признаки вот эти. Слева, слева, мужчина слева. Левая рука немеет. потому что незащищенная у мужчины левая сторона, женская сторона незащищенная. А у женщины, когда плохая судьба, правая рука немеет, правый глаз дергается. Но эти симптомы все можно воспринимать как истину только в том случае, если вы занимаетесь молитвой, если вы ведете духовную жизнь, потому что обычные люди, они наоборот склонны к негативу, чем к позитиву. Вот сейчас с лекции уйдете, у вас у половины задергается правый глаз. Почему? Потому что человек склонен видеть плохое. Вы сами надумайте себе. Ой, что-то у меня задергалось здесь, задергалось сильнее, сильнее, сильнее. Все, уже дергается постоянно, Геннадьевич. Сразу после лекции. Это значит, что у вас немножечко не того. Не в ту сторону мозги повернуты. Надо учиться видеть хорошее. Дергается, не принимайте во внимание, молитесь. Помолилось, все прошло, значит, ничего и не было. Просто иллюзия. Вот у меня немножко по-другому было. У меня онемела просто правая рука. Я каждый день молился, у меня это онемение чуть проходило, потом опять наваливалось. И так просто ощущения такие, что просто жуть какая-то. Жуть какая-то наступает. Сила огромная демоническая влияла на мое сознание. Мне очень тяжело было. Много людей начинали против меня что-то делать. Так как много людей меня знают, поэтому... Когда карма плохая, много людей начинают волну поднимать. Вот, Олег Геннадьевич плохой! Так, куча народа. Вот, и молитва. И раз, тишина. Все, побеждается судьба. Но если человек не понимает, как бороться за свою судьбу, он просто в это время начинает плакать, страдать, мучиться, бояться, в депрессию входит. Значит, он лентяй. Не хочет работать над своей жизнью. Лентяй просто и все. Муж пьет. Значит, ты пила в прошлой жизни, если он сейчас в это пьет. Муж изменяет. Значит, ты изменяла в прошлой жизни. Не верю, Олег Геннадьевич. И тогда мучайся дальше. Потому что если человек поверил, что вот так, что нет несправедливости. Веды говорят, этот мир соткан только из одной справедливости. Здесь нет несправедливости вообще. Вы скажете, Олег Геннадьевич, меня сглазили, и у меня все начало портиться там. Выкидыши пошли, там еще что-то мне женщина сказала одна в Омске, когда я был сейчас недавно в семинаре. Говорит, меня сглазили, там выкидыши пошли, туда все, все разводятся. Я говорю, кто вам об этом сказал? Ну, женщина одна. Я даже знаю, как они выглядят, эти женщины. К ним приходишь, и у них написано «Лечу от сглаза». И всегда ты вот, кто бы ни зашел к этой женщине, она такая смотрит, на муку похожа такая, знаешь. Тебя сглазили. Так как у них тонкое видение есть, она находит, кто сглазил. Находит какого-то родственника, который плохо ко мне относится. Он виноват во всех твоих проблемах жизни. Я тебе помогу. И все это начинаешь думать, вот что вся фигня у меня в жизни происходит из-за этого человека. Когда человек в это верить начинает, то к этой вере сразу подсаживаются злые силы. Потому что это называется вера в невежестве. Когда человек верит в злую судьбу, это вера в невежестве. В результате они начинают усиливать эту веру. И он, человек этот, начинает четко видеть, как события связываются друг с другом. В результате влияния этих злых сил. У кого сейчас так происходит, поднимите руку. Есть люди, у кого так происходит? Вот, попались на удочку. Кто вам сказал об этом? А? Два человека сразу. Это молчит там, какая-то другая говорит. Ну-ка еще поднимите там руку, кто еще будет. Кто? Монахиня. Настоящая монахиня молитву дает человеку, а не от сглаза говорит. Понятно, да, система? Вы поверили? Нет? Поверила, все плохо в жизни стало. Мама, а вы не поверили, мама поверила. Ну, надо за маму молиться, значит. Ну вот сглазьте меня. Вас 800 человек, я один. Сейчас все вместе так. Я такой, сглазился. Веды говорят, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Ну, сглазили. Кто с мечом пойдет, от меча и погибнет. Веды говорят, когда человек очень настроен с верой к Богу, его пытаются сглазить, эта сила на него же и пойдет потом на этого человека. Но по факту, вот таких людей, которые реально могут зло сделать своими мыслями, очень мало на земле. Да надо каким злыдним быть, чтобы так думать со злобой постоянно, целый день. Просто вот так плохо подумал, и раз человек загнулся. Так же не бывает, правильно? Для этого нужно напрягаться. Вот попробуйте сейчас плохо о ком-то подумать, чтобы он загнулся. У вас получалось, нет, так сделать? Нет. Кишка тонка, понимаете? Почему же тогда у нас так бывает, что человека встретил какого-то, он плохо обо мне подумал, у меня плохо в жизни стало? Потому что так положено тебе просто. Этот человек вообще ни при чем. Он является пусковым механизмом в твоей судьбе, и все. Ничего тут такого особенного нет. Все равно надо молиться. Плохо стало — молись. Есть, бывают ситуации, когда человек может проклятие дать, проклять тебя. Нужны санкции для этого. Сейчас объясню, когда. Муж бросает женщину с двумя детьми, с тремя. Работать она не может, дети маленькие. Он бросил, ушел в другой. Она такая, в сердцах, ты за это ответишь. Все. Это проклятие. И что с ним произойдет? Он за это ответит 100%. И даже если бы не сказала, все равно он ответит. Но так уж точно ответит. Быстрее. Когда человек проклинает, он также имеет право сказать, как ответит. Он Богу может поставить условия. Человек, которому так подло поступают с ним, могут Богу условия поставить. Тебя тоже два раза бросят за то, что ты меня. Три раза. Ты нас троих бросил, тебя три раза бросят. Все, три раза бросит этого человека. Понятная система, да? Но он может предаться Богу, его тогда не бросят. Может отработать эту карму.
А если женщину оставил муж с ребенком, а эта женщина, наоборот, за своего мужа постоянно молится, добра может...
Если женщину оставил муж, то она молится за него все равно, даже если он ее бросит. То это хорошая женщина очень. А он дурак, что ее бросит. Но он все равно по башке получит. Даже если она за него молится. Потому что есть еще Бог, который тоже решает, что с ним будет делать. Понятно? Эта женщина хорошая очень. Я ей кланяюсь прямо в ноги. Эта женщина. Такой вот. Хорошая лицо. Если человека бросили, он еще молится за того, кто бросил. Это значит, человек очень хороший. И ему по судьбе положено много счастья такому человеку. 100%. Простить, еще и молиться за человека, который бросил, это сила очень большая духовная нужна. В основном мы очень скупые, мы только за себя держимся. Да нам плохо делать, мы не любим это человека. Скупые очень, понимаете, в сердцах своих. Нет у нас благородства. Благородство ведь рождается от духовной жизни, когда мы в молитве живем. А не рождается просто само по себе. Доктор, спасибо, говорит, вам большое. Я как эту палочку, вот такую стеклянную подмышку кладу, сразу легче становится. Ну, если вам легче будет, то... Мне некогда отвечать на него. Так, смотрите, у человека в жизни бывают различные периоды жизни совместно. Это просто астрология, это механика судьбы. Механическая вещь, мы ее слишком серьезно воспринимаем. Смотрите, наступает время, и у меня возникает холод близкому человеку. У кого сейчас холод возник близкому человеку, понимаете? Вот холодно, нет любви. Вы живете вместе, нет любви, понимаете? Так, вот с вами общаемся. Вы светленькая, да, волосы светленькие, женщины, с вами общаемся. Так, смотрим. Я вот то, что я вижу, холод возник где-то 8-9 месяцев назад, не больше года. Да? Что нет? Снижение пошло. Лет прожили. Пошло сближение полтора года назад. Нет, это другое. Вот сейчас у вас идет холод, холодный период. Несмотря на этот холодный период, у вас движение идет. Это значит, что полтора года назад вы начали работать над собой. Так это или нет? Так, не тот случай. Видите, она побеждает судьбу, несмотря на плохую карму. Дальше ручку еще хочу увидеть. Ага, у вас, да, ух. Ух, как. Да. Года три назад, наверное, да, тяжелый период. Так? А что молчите? Общаться будем, нет? Холод в отношениях с мужем. Три года назад где-то, да? Или нет? Да, где-то так. Что сделали? Живете дальше вместе? Молодец. Вот смотрите, теперь я вам говорю, что происходит. Это просто механика. Смотрите, два года было совсем плохо. Потом чуть-чуть как-то потеплее. Сейчас, прямо сейчас, в данное время, уже достаточно тепло. Гораздо теплее. Теперь слушайте меня. Через 5 месяцев это закончится совсем. Будут нормальные отношения начнутся. 5-6 месяцев и холода вообще не будет. То есть, видите, вы разумный человек. Что вы сделали? Вы просто взяли, переждали. У каждого человека в семейной жизни обязательно в отношениях когда-нибудь наступит холод. На несколько лет. Так действуют планеты, механика движения планет. То тепло, то холод. Зима сменяет лето, зима, весна, лето, осень. Понятно, да? Вот, и в это время, когда холод, как можно строить отношения? С помощью духовной практики. Вы молитесь за близкого человека, желаете ему счастья, и через святость вы любите его. Не через судьбу, а через святость. Судьба разлучает, а святость соединяет. И так можно в это время сохранять семью. Я самое чистое, возвышенное, светлое пытаюсь найти в близком человеке. И в результате я преодолеваю судьбу. Вот сейчас вы начали об этом думать, теплее стало уже. Вот сейчас прям я это увидел. Смотрю в тебя, как в зеркало, как самоотражение. Да? Ну, то есть надо видеть самое лучшее в человеке, учиться через молитву это делать. Понятно, да? Вообще тепло пошло прям через. Пошло. Супер. Ну вот такая система. Судьбу побеждает тот, кто сражается за нее. Надо знать, как сражаться. С помощью позитивного, чистой мысли, светлой мысли. Есть такое понятие, как оскорбление. Оскорбление – это страшная штука, Бог не любит страшно. Наказывает конкретно. Что такое оскорбление в близких отношениях? Это отдать почтение другому. Ну, допустим, смотрите, ситуация вроде простая. Допустим, вы сидите в компании друзей, муж рядом, жена. И во время беседы, просто легкая беседа такая, вы начинаете высмеивать мужа в присутствии друзей его. И высмеиваете очень, так, с большим сарказмом. Вроде бы, ну что, просто дружеская беседа. Это является жутким оскорблением. И в результате у мужа остывает любовь в сердце. Все. Он уже перестает вас любить, хотя раньше он любил сильно. А вы просто пошутили и все, ничего плохого не имели. Но это оскорблением является. Бог в сердце не любит, Бог в сердце мужа не любит такого поступка. Потому что никогда не надо мужа высмеивать в присутствии других людей. Следующий вариант оскорбления. Жена сидит рядом с мужем, они смотрят там какой-то телесериал, там Санта-Бербеда, там 567 серия по кабельному телевидению. И кабельному, как например. Вот. Смотрит эту фигню всю. И мужчина смотрит и говорит, ой, какая красивая девушка. Видишь, какая она красивая, смотри. И она такая бледнеет. И он весь телесериал постоянно. О, когда же она появится, эта красивая девушка? Она такая деликатная, ничего не говорит, но у нее сердце остывает к мужу, и бац, пропало чувство к нему. Она уже не хочет с ним иметь дело. Оскорбление, он совершил оскорбление. Потому что жена самая красивая девушка. И женщина, хорошо, как скажете. Вот, девушка, женщина. Бабушка, самая красивая бабушка. Ну, самая красивая, в общем, всегда. У дедушки, бабушка,
Мужчина, женщина, юноша, девушка. Всегда самая красивая жена. Как мужчина должен говорить жене? Он должен говорить: ты у меня самый красивый, самый прекрасный человек в моей жизни. Самый красивый, самый прекрасный человек. Даже если он считает, что есть красивее, он все равно так должен считать, учиться. Когда он будет так говорить, она будет расцветать. Она будет становиться в 10 раз как минимум красивее от этих слов. Просто расцветать будет. Это потому что это благословение. Когда мужчина так говорит женщине, он получает благословение, получает через жену красоту. Бог наливает ее красотой, наполняет женщину. Если мужчина так говорит. Жена должна говорить своему мужу: ты у меня самый разумный человек, самый серьезный в моей жизни. И он будет становиться серьезным. А если, Олег Геннадьевич, я своему мужу не могу так сказать, ну, значит, вы скупая. Надо молиться, чтобы смыть. Правильно. В Ведах есть такая наука прашна. Когда очень важное событие происходит, что-то важное говорится, весь зал замирает, и кто-то один чихает, кашляет, падает со стула, у него звонит мобильник, что-то происходит. Это Бог, значит, подтверждает. Прашна означает вопрос. То есть вопрос у всех возникает: неужели это правда, что я скупая, что не могу мужу сказать, вот, что он у меня очень серьезный человек, если он скотина несерьезный. Ведь опять подтверждение получилось. Дикий смех какой-то там, это признак подтверждения. Бог подтверждает сердце. Спасибо вам за подтверждение. И ребенок начинает кричать неожиданно. И ребенок говорит что-то. Маленький ребенок, все молчат, но только говорит, значит, тоже подтверждение. Видите, то есть разумные люди, они поят своих близких нектаром, а не ядом. Чем наполняешь близкого человека, такой он становится. У других мужья как лебедушки, а у меня бедоносец. Да, помните фильм? Бедоносец, значит, будет бедоносцем, нет проблем. Есть такой феномен психологический, что когда женщина не уважает мужа, а у него, допустим, высокий пост, то его подчиненные не будут уважать. Все люди смотрят на человека, на мужчину глазами его жены. Ну, то есть сила уважения или сила презрения, сила любви или сила отторжения исходит от мужчины в результате его отношения к нему и к жене. Потому что жена, она создает энергию в муже, то есть она вкладывает в него силы. Правильно, как женщина делает? Она сама в основном не работает, с детьми сидит. Но она вкладывает свои силы, любви, уважение к мужу, и муж растет, развивается, у него больше зарплаты. То есть женщина много в мужа вложила, у нее больше зарплата, денег хватает в результате. Если она в него вкладывает Г, постоянно ворчит, недовольный, но он Г выдает, значит. В семью приносит Г. Больше ничего не заработал. Понятна система, нет? А если он правда такой, Олег Геннадьевич? Ну, значит, ты тоже правда такая. Вот вас соединили таких. Значит, надо за вас обоих помолиться. Садиться, молитву читать и менять свое сознание. Что человек и человек видит, туда человек близкий развивается. Оскорблением также является измена. Близкий человек может изменить. Надо думать, что я больше с ним не буду жить. В результате. Это неправильно. Измена вызывает отторжение. Но с помощью молитвы можно отторжение победить. Смотрите, близкий человек изменил, что делать? Хочется первое просто бросить его и все. Или не жить с ним там, хотя бы не вместе, не жить рядом. Не жить рядом — это нормально. Можно пожить отдельно какое-то время. Можно наказать. Но говорит: я тебя не бросила, я просто чуть поживу отдельно. Допустим, он продолжает изменять. Что нужно делать? Бросать его? Нет. Сейчас объясню систему. Во-первых, нужно понять, что измена — это болезнь.
Это не то, что какое-то здравомыслящее решение. Но не может быть здравомыслящего решения, у вас общие дети, у вас семья, и взял, начал изменять. Это не здравомыслящее состояние, это одурелость, понимаете? То есть человек одурел немножко. От чего? Сейчас объясню. Вот смотрите, у женщины есть определенная сила влияния на мужчин. У мужчин есть сила влияния на общество, на события, поэтому мужчины в правительстве часто. А у женщин есть сила влияния на кого? На правительство? Нет, на мужчин. Близких отношений. Так распределяется сила в этом мире. Женщина влияет на мужчин, а мужчина влияет на все остальное. Кто самый влиятельный получается? Женщина, да? Кто был сильнее, Юлий Цезарь или Клеопатра? Клеопатра, потому что он был подчинен своих чувствах ей. Он был в нее влюблен. То есть в этом идея заключается, что у женщины есть большая сила. Это сила привлекательности. И смотрите, что женщины делают у нас в этом мире. Раньше в древней культуре как женщины себя вели? Они свою красоту открывали больше дома. То есть она домой приходит и такая раз, и раскрылась вся. Надела самые красивые одежды и хочет, ходит, привлекает мужа и детей. Дети в результате любят маму, муж любит жену. Отец любит дочь, все любят такую женщину, которая дома привлекательна очень. Сейчас женщина дома ходит, пришла вам, все, побросала, пошла. Халатик одела, такая, не сильно привлекательная, такая обычная. Я думаю, обычная. На улицу пошла, накрасилась, одела самое лучшее. И пошла, одной ногой пишет, другой зачеркивает. Для кого, спрашивается? Для кого ты стараешься? Да? И что получается? А получается вот как раз то и получается, что у кого-то раз крышу и свернуло в какой-то момент. Ну хорошо, если ему свернуло там, погулял под окнами, ушел. Я что, для него ходила, что ли? Так это непонятно для кого, это выстрелит так кого Бог даст. Понимаете, а если не так получилось, на работе кому-то свернула крыша, а он еще так ля-ля-тру-ля-ля, и потихонечку, помаленечку дружба завязалась. Олег Геннадьевич, мы с ним просто дружим, мы с ним не любезничаем. А дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Бывает только тонкий секс или грубый секс. А тонкий рано или поздно становится грубым. Вот это в этом и проблема, понимаете, почему вот женщина думает, почему он меня бросил? Потому что культуры нет в обществе, же правильно ходить, правильно одеваться. Но по факту это бескультурье, оно и отражается на самой женщине. Потому что энергия красоты у женщины, она имеет резервные мощности, как в банке счет, допустим. Женщина пооткрывала все, и мужчины, которые прохожие, они оп-оп. Каждый взял, сколько ему надо. Она домой пришла, уже нет на форене. Почему? Потому что все раздала. Когда женщина на улице сохраняет, а дома раздает, тогда возвращается назад. Происходит обмен. Муж благодарен, дети благодарны, идет обмен энергии любви. А на улице, когда раздала, кто тебе назад вернет? Понятна система, нет? Когда женщина открывает свое тело, ходит, все смотрят, кому не лень, наслаждаются, забирают красоту. Женщина нет силы детей воспитывать, с мужем справиться, нет сил, потому что все раздала. Почему все раздала? Потому что не знала, Олег Геннадьевич, что так не надо делать. Почему не знала? Потому что нет образования. Невежественная жизнь у нас, невежество. Хоть и мы считаемся крутыми, очень образованными. В чем мы образованы? Самая главная наука – это наука о жизни. Это не наука, а математики, физики. Мы хорошо разбираемся, как инфузории туфельки совокупляются. Биологию изучали. Так надо изучать про жизнь человеческую в школе, а не про инфузории туфелек. Зачем они нам нужны? Кто-то из вас это применил в жизни? Как совокупляются инфузории туфельки? Применили, нет? Зачем нам тогда в школьную программу это вставили? А вот знать о том, как красоту беречь, свою энергию красоты, не надо тело открывать лишнее. Есть то, что для всех предназначено, по крайней мере, лицо, пожалуйста. В некоторых культурах даже лицо женщина закрывает. Ну, это, я думаю, излишне. Лицо олицетворяет душу. Лицо – это как душа. Все остальное ниже – это в интимной жизни. Женщина, женское тело, оно имеет силу. Оно связано с личными отношениями, близкими. И женщина чуть-чуть даже грудь открывает свою, то она зовет личные отношения со всеми, кто туда посмотрел. И она сама это чувствует, что стыдно как-то, но потом привыкает. Потом привыкла, еще больше открыла, еще больше открыла, еще привыкла, еще больше открыла. Потом думает, а что это любви с мужем нет? Ты ее раздала всю. Кончилась любовь. Это то, что нужно знать. Нужно знать также простые вещи, что лучше женщинам заплетать волосы в косу. Почему? Потому что энергия ума у женщины сильна. Она, ум связан с волосами. Поэтому женщины восприимчивы к уму других людей. Они очень чувствительны на умственную энергию. Когда у женщины волосы соединены в пучок, то тогда она защищена от чужой умственной энергии. У мужчины сильна энергия разума, а у ума энергия слабая. Поэтому мужчина должен обстригать как можно короче волосы носить, чтобы не сильно зацепляло. А женщины длиннее, чтобы защита была, и в пучок. Система ясна? Когда так люди себя ведут, у них сила появляется в мыслях, сила, возможности. Да, правильно, вот так. Покажите всем. Я смотрю на косу, она раз за нее взялась. Видите, сразу женщина защищается. А чувствует взгляд, раз и держит. Моя коса. Для мужа принадлежит, не для тебя, Олег Иванович. Вот. То есть женщина защищается. Правильно, правильно, система работает. Итак, двигаемся дальше. То есть мы с вами изучаем какие-то моменты, которые надо знать. Я вам рассказываю просто теорию, общие какие-то моменты. Итак, бывают оскорбления. Оскорбления отрабатываются с помощью молитвы, раскаяния или желания простить. С обоих сторон нужно прилагать усилия. Если мужчина, вот крышу свело у него из-за недостаточной культуры в нашем обществе, и он влюбился. В это время происходят следующие вещи, они происходят механически, потому что это он заболел, у него болезни разума. Есть болезни ума, есть болезни разума, есть болезни печени, там, тела, есть болезни инфекционные, есть разные виды болезней. Это болезнь разума, влюбленность. Крышу свернула. Знаете, крыша съехала. Крыша едет, дом стоит. Понятна система? То есть человек не понимает, что с ним происходит. Он считает, что у него все классно, потому что у него крыша съехала. Он счастлив такой. Ты знаешь, я вот тебя не любил, мы с тобой вот поженились. Потому что влюбленность была, но он уже про нее забыл. Новая влюбленность всегда кажется лучше, чем старая. Это как мед, всегда заново ешь. Это самый лучший, который ешь, да? Так и женщина тоже влюбился, это самое лучшее. Вот жена с детьми находит, она уже не лучшая, а это вот самое лучшее. Что в это время происходит? Человек, который влюбляется в кого-то, у него разрушают сердечные связи в этот момент. Но они как разрушаются? Временно. Если женщина, которая любит, она не будет противостоять этого, то она постоянно ему будет разрушить. Сейчас я ему расскажу, как противостоять. Значит, влюбился. Первое, что происходит, меняется философия. Человек начинает по-другому строить свое восприятие жизни сразу же. Ну, надо же как-то это оправдать. Он, например, одна девушка ко мне пришла. Вот знаете, Олег Геннадьевич, у меня есть вот сейчас мужчина, а я замужем. Ну да, правильно. Вот. И вот, Олег Геннадьевич, понимаете, мы своим мужем только в этой жизни живем несколько лет вместе, у нас дети. А с тем человеком я с прошлых жизней вместе. Так с кем мне жить? С тем, с которым много жизней подряд я вместе? Или со своим мужиком, с которым несколько лет, Олег Геннадьевич? Должны мне сказать, как правильно. Видите, как философия накручивается? Круто так. Почему? Потому что чувство, сильное чувство, оно забирает разум человека. Одно сильное чувство забирает разум полностью. Человек становится больным. Появляется сильная привязанность к человеку, в которого ты влюбляешься. Холод к жене и холод к детям даже от этой женщины. Холод к детям возникает. Он потом опять чувство к детям восстанавливается, потом попозже, когда остывает чувство к той женщине. Сначала восстанавливается чувство к детям, а потом может возникнуть опять чувство к жене. Но если она сама захочет этого. Обычно влюбленность вот такая вот дикая, такая, длится где-то до года. Но если сильно прямо влип, сильно крышу свело, то смотрите, если человек порядочный, что происходит? Он говорит, я вот хочу жить с вами, а люблю ту. И так как ты вот меня любишь тоже, ты мне добра желаешь, дай мне возможность, ну, быть счастливым. Я же не могу с тобой жить, если я ее люблю. И надо ничего не ответить, помолиться, серьезно помолиться и сказать ему, что я буду тебя ждать. Не надо говорить, да, да, ты ее любишь, я плохая, не надо так говорить. Надо говорить, я буду тебя ждать. Но я не считаю, что это правильно, то, что ты сделал. Но я буду тебя ждать. Не со злобой говорить это. Но чтобы так сказать, нужно очень сильно помолиться. Можно откладывать эти слова. Когда в сердце возникает вот это чувство, что я уже, мне легче стало. Всегда надо понимать, что такая вещь происходит всегда, потому что я сама так поступала в прошлом. Видите, проблема заключается в том, что на этой земле мы очень сильно наказаны. Знаете, в чем сильное наказание заключается? Я вам сейчас перечислю признаки. Мы не помним своей прошлой жизни, раз на высших планетах живые существа помнят, за что они наказаны. И человек, который занимается духовной практикой, тоже это начинает осознавать. Но мы в основном не помним, за что мы наказаны, раз, не помним своей прошлой жизни, два. И поэтому вообще не понимаем, что происходит. И в этой ситуации надо принять правильное решение. Понимаете, то есть мы не понимаем, вот если бы женщина знала, что он точно так же бросила свою жену в прошлой жизни в мужском теле, и за это сейчас страдает. Если бы она это знала, она бы не сомневалась ни секунду, что надо просто молиться сейчас и не бросать этого человека, не наказывать его. Потому что за что боролся, на то и напоролся. Если сильно осуждать, то же самое потом тебе придется сделать еще раз. Итак, сначала я вам сейчас не теорию рассказываю. Ко мне пришел один молодой человек. Говорит, Олег Геннадьевич, у меня жена, ребенок, я хочу сохранить семью. Жена ушла от меня, встречается с другим человеком. Я смотрю на него, очень разумный человек. Я говорю, молитесь? Он говорит, да. Я говорю, хорошо, я буду сейчас вас вести по этому пути сохранения семьи. Я ему сказал, первый шаг, простить жену. Он приходит ко мне через 2 месяца, простил, что делать дальше. Я говорю, она что? Она продолжает с тем встречаться, обо мне даже думать не хочет. Я говорю, хорошо, второй шаг. Тебе надо найти способ просто поддерживать с ней добрые отношения. Какой-то способ. Этим способом может быть просто посещение детей. То есть, человек приходит, они уже не жили тогда вместе. Вот, они развелись, кстати, так же. Человек приходит просто к ребенку, и в это время, если он правильно настроен, он что делает? Он просто хорошо относится к жене, к ее взглядам, то есть человеку, который рядом, и просто берет ребеночка, забирает, гуляет с ним и говорит жене, я тебе за все очень благодарен, спасибо тебе, вот я очень-очень хорошо, по-доброму к тебе отношусь. Все. Он говорит, до свидания, все. Дальше что происходит? А дальше происходят интересные вещи. Надо знать одну вещь, что человек может загробастать себе кого-то для наслаждения, но создать семью он не может. Семью создает Бог. Человек может наслаждаться другим человеком, но создать семью он не может. Потому что семью создает Бог. И когда он создает, если оба согласны разойтись. Если один человек прилагает усилия, с любовью относится, молится, то в этом случае что происходит? Влюбленность остается какое-то время, она начинает таять. Чем больше тает влюбленность, чем больше включается совесть. А если жена уже, допустим, муж в данном случае, мужчина, он простил ее, к ней хорошо относился. И наступил момент, когда я ему сказал, скоро она с тобой начнет разговаривать. Но она с тобой будет разговаривать о делах, она не будет разговаривать с тобой о жизни. не переводи разговор на другую тему, следуй инструкциям. И она начала с ним разговаривать о том, что ребенка надо туда отдать, сюда. То есть начала разговаривать с ним о делах семейных своих. Ну, касаемо где ребенка. И также спрашивала у него, вот, уволиться с работы или остаться. Начала ему такие вопросы задавать по делам. Потом она начала грустить. Он приходит к ребенку, и она такая печальная ходит, немножко печальная. Я говорю, сейчас, так как вот он писал ситуацию, я говорю, сейчас нужно дарить ей подарки через ребенка. То есть ребенку дарить цветы, конфеты, такой вот женские вещи. Он начал дарить ей подарки через ребенка. Она еще больше загрустила. Потом он подходит и говорит, она уже хочет со мной поговорить. И я говорю, теперь начни разговаривать с ней сам. Просто о прошлых счастливых днях. Просто о том, что помнишь, у нас так было в семье. Ну и о том, что было. Помни, не забывай, мечта сбывается. Любовь приходит к нам, порой не та. Но все хорошее не забывается. Вот, и начал с ней общаться на вот это вот, на хорошие какие-то вещи. Добрые. И она вернулась к нему назад. А потом уже она начала раскаиваться. А потом она начала слушать лекцию. А потом они пришли вместе и поблагодарили. Все это происходило. Постепенно разворачивались так события. Но хочу вам сказать по секрету, что не всегда так бывает. Что иногда судьба такая сильная, непреодолимая, что человека вернуть невозможно. Но надо всегда пройти этот путь. Надо ставить себе срок. То есть полтора года где-то и понеслась. Молитва, попытка возвратить. Ни с кем не встречаешься в это время, возвращаешь близкого человека. Если полтора года прошло, срок прошел, никаких знаков, никакой динамики положительной нет. Только твои грезы. Иногда люди в грезах. Он меня любит, но не делает вида. Нет, должны быть факты. Не надо вот этого безумия. Вот. Когда факты есть, значит развивай события. Нет фактов, значит через полтора года. В какой-то момент, знаете, что возникает? Ты как бы пытаешься достигнуть человека, возвращаешь его, возвращаешь, возвращаешь назад. И в какой-то момент что происходит? В сердце наступает облегчение. Чувство, что все хорошо. И ты последний раз говоришь человеку, я еще 3 месяца тебя жду, если ты не возвращаешься, то я начну другую жизнь. Пишешь ему, и все, и ждешь 3 месяца. Месяц подождал, и совсем легкое сердце. И Бог даст хорошего человека. Это гарантия. Но надо выполнить свой долг перед семьей, понимаете, сначала. А не так, что типа он меня бросил, все, я свободная, свободная. Нет, ты не свободная. Итак, видите, все начинается с прощения. Сначала надо простить человека близкого. А если он остался дома, гуляет и живет со мной, то проще ситуация. Она решается таким образом. Женщина должна молиться сначала, молиться. И с помощью молитвы простить близкого человека, а потом проанализировать, почему он гуляет. Есть причины, понимаете? Чаще всего женщина, 2 причины. Или она не ценит себя в отношениях, ведет себя как тряпка такая. Что хочет со мной, то и делает. 2-я причина, она пилит или не заботится, не служит близкому человеку. Что-то не так она делает. Надо это исправлять, начинать. Когда начнешь исправлять, он теплее начнет относиться. Значит, идет процесс возвращения. Он медленный, не надо торопиться. Потом постепенно он начнет уже думать о делах семейных. То есть включаться в жизнь, в личную. И потом потихоньку-потихоньку вернется назад. А потом не волнуйтесь, так как осадок все равно в сердце остался, да? То все равно, что произойдет? Его раскаяние. Бог наградит вас за этот поступок. Он будет сильно раскаиваться со временем поступка. Будет стоять на коленях и говорить, я никогда в жизни не прощу себе за то, что я сделал.
Понимаете, и вы будете чувствовать счастье, что вы победили судьбу. Человек всегда, когда хочет победить, он побеждает. Но победа может быть разной. Иногда человек отваливается близкий, а вы старались. Бог даст другого, это гарантия. Не надо думать, что в этом мире есть несправедливость. В этом мире есть наказание. Если человек сдает экзамен, то поощрение. В этом мире нет такого, что человек наказан и все, и до свидания. Такого не бывает. А если судьба очень тяжелая, очень жестоко бросил ты кого-то в своей жизни, и невозвратная эта сила, то Бог даст замену. Он тебе замену на семейную жизнь даст замену духовную. Бог все равно что-то даст. Не бывает такого, что человек, который идет к истине, ничего не получает. Он бьется как об камень. Такого не бывает. Всегда есть выход. Но сначала как об камень, понимаете? Судьба сначала проверяет. Нет никакого результата. Вот у кого, допустим, кто идет этим путем, нет результата. Поднимите руку. Есть такие люди? Уже есть результат. Уже, да, вы уже преодолеваете порука. Это факт. То же самое. Как зовут человека? Вам, да. Да, про семейный. Не про семейный? Кто побеждает судьбу, пытается так вымолить. Есть такие люди? Как зовут человека? Он вернется, может вернуться. Через год не раньше. Год и два месяца будет не раньше. Но вот видно, а бывает вернется, бывает нет. У вас тоже, да? Другая ситуация. Сами виноваты. Сами виноваты. Не знаю, я знаю. Смотрите, когда женщина бросает, у нее в сердце холод, камешек холодный. У вас камешек холодный в сердце. Когда ее бросили, то камешка нет холодного в сердце. Есть обида, боль. Вот у нее боль в сердце, а у вас камешек холодный в сердце. Вам надо раскаиваться, поступить совершенно. Когда камешек идет, если есть возможность вернуться назад, возвращайся холодным утром, возвращайся, и очень трудно, возвращайся, и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. Не хотите? Не можете? Ничего страшного. Не можете. Все нормально, все будет. Я для всех это говорю, не для вас, для всех. Да? А мне, Олег Геннадьевич, а я? В очередь вставайте. Ну что, ну? Нет, вы должны сказать сначала, кто бросил кого. Давно? А? Сколько лет? Ну, пора заканчивать уже ждать. Простить надо и все. Он не вернется, нет. Ну ладно, пора заканчивать. Ну ладно, простите меня, я слишком много болтаю.